профессионал.
И мы продолжаем наш эфир. Фонтанка офис. Николай Нелюбин, Александра Емельянова. И у нас произошла смена гостя. И теперь в рубрике «Профессионал» у нас Дмитрий Юрьевич Ширих. Главный редактор газеты «Санкт-Петербургские ведомости», секретарь правления Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, и, что важно, историк, потому что Дмитрия Юрьевича мы пригласили, учитывая события последних дней, так как у Дмитрия Шериха вышло, по-моему, 3 года назад, в 2012 году, книга под названием «Турецкий Петербург. Из истории российско-турецких отношений». Кого, как не Дмитрия Шериха, мы могли пригласить к нам в эфир, чтобы на эту тему пообщаться.
Добрый день,
здравствуйте.
Дмитрий. Добрый день, да.
Ну, сейчас, да, все так или иначе пытаются высказываться на эту тему. В телевизоре так вообще включили этот тумблер, и там теперь все только про Турцию говорят. И мы попытаемся понять, что мы знаем про Турцию, что мы знаем про нас в Турции, турков здесь, турецкий Петербург из истории российско-турецких отношений. Вот с чего бы вы начали этот разговор? Вот вас спросили, что такое турки для нас, и вы бы ответили.
Ну, вот я могу начать с того, с чего я начал писать эту книгу.
Да, давайте так.
Потому что прежнее представление о Турции, вот для нас, для наших туристов, да, это там танцы живота, это курорт Анталии, это...
аниматоры.
Мужчины в красных шапочках.
Ну да, 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 да. Челноки, которые в район Лалали ездили и привозили там какое-то барахло турецкое. А на самом деле, когда я стал заниматься этой темой, я увидел, что колоссальное количество пересечений исторических, и в том числе в Петербурге колоссальное количество исторических памятников, связанных с Турцией. Ну, и позитивных, и мирных, и в том числе и связанных с войнами России и Турции. Есть такой подсчет, что если брать период 1600-х годов до революции, то на 4-5 лет мира приходился один год войны. Mm-hmm. Ну, то есть в среднем получается 20% времени Россия с Турцией воевали. А войны — это, собственно говоря, мощнейший катализатор интереса взаимного. Вот сегодня о Турции говорим именно потому, что произошло такое столкновение.
Да,
если бы
история.
Его не было, да, наверное, не было бы этого разговора. Вот, поэтому вот эта отправная точка была для меня.
И что же выяснилось? Как вообще глубоко Турция проникла в жизнь Петербурга?
Ну, вот Турция проникла чрезвычайно глубоко. На самом деле, самую раннюю отправную точку назвать трудно. Но есть, по крайней мере, версия, что турецкие пленные, наряду с шведскими пленными, принимали участие в строительстве Петербурга. То есть 1704 год. Есть
да
такие вот свидетельства. Да. И первые турецкие бани появились тоже при Петре Первом. И Петр Первый приезжал к Меншикову, где была турецкая баня, это описано в документах.
Кто как не турки, могли турецкую баню построить,
ну, опять
правильно?
Же, да, это говорит о том, что вот было такое взаимопроникновение. Есть у меня сомнения, что так далеко доставляли пленных. Да, ну, все-таки, чтобы их доставить с тех полей, где были сражения, сюда, на берега Невы, это все-таки очень такой затратный путь. Но, тем не менее, такие утверждения есть. А дальше, на протяжении всего 18 века и 19 века, и 20 века, тем более, бесконечные контакты, и приезжали прежде всего посольства. И посольства были связаны либо с войнами, ну, опять, война — это всегда катализатор, и война рано или поздно, слава богу, заканчивается какими-то итогами, и едут навстречу посольства. Вот. И посольства приезжали либо с какими-то уже подарками мирными, и эти подарки частично сейчас хранятся у нас в Эрмитаже, в других музеях. Либо это были посольства уже такие совсем мирного плана, ну, например, там взошел на трон новый султан и отправляли посланника к нашему императорскому двору сообщить о том, что вот такой вот...
новый султан.
Да, типа верительных грамот вручить и сообщить о том, что вот есть такая султанская грамота.
Айда
и такое
дружить.
Послание.
А? Айда дружить.
Ну, это
ну
означало...
айда дружить, да. И дружили бывало по-разному. То есть были периоды действительно жестких очень войн и жестких стычек. Но так получилось, что вот в петербургские времена Османская империя, она уже шла к закату. А Российская империя, она наоборот укреплялась и укреплялась. Поэтому если в начале, во времена Петра, да, мы помним, что у Петра был бесславный поход прусский, во времена Анны Иоанновны тоже войны были, ну, не самые успешные для России, то дальше в основном все сражения заканчивались бесславно для Османской империи. И каждый раз Россия получала какие-то приобретения. То это был Крым, то это были какие-то части Черноморского побережья, то это было право прохода через Босфор и Дарданеллы. То есть вот если говорить о геополитике, то вот такой был фон.
Ну, если говорить, да, о том, что были какие-то свидетельства, что турки участвовали вместе со шведами, возможно, в строительстве Петербурга, на протяжении вот последнего времени, в 20 веке уже, я помню, что огромное количество турецких компаний как раз постоянно строят что-то у нас в Петербурге. У нас...
Не только в Петербурге, много где по стране.
Не только в Петербурге, но и много где. Но если посмотреть по Петербургу, да, то из наших автокластера три завода построены турецкими компаниями или при участии турецких компаний. Западный Красный Диаметр, аэропорт Пулково. То есть там действительно колоссальное участие турецких компаний. Это вот эта традиция отчасти продолжает.
Окей, но это было раньше. А что есть сейчас?
Да,
можно
вот сейчас
ли, можно ли если задаться целью рубить, да, по этим связям?
Вот сейчас уже сегодня стало известно, что отменили, да, российско-турецкий... как это
форум.
Правильно, форум, да, который должен был пройти саммит, который должен был пройти 15 декабря. Его отменили.
Потом новости, я как бы почему спрашиваю, потому что новости такие приходят, да, Россельхознадзор начал тотальную проверку агропродукции из Турции, уже задумались...
Что будут помидоры все.
Многие здесь из серии, может, тоже выключить.
Нет, ситуация, конечно, то, что сейчас возникла ситуация, она, в общем, назревала. И, между нами говоря, когда был последний прием в турецком консульстве по случаю Дня независимости республики.
А когда это было?
Ну, это было где-то недели 2-3 назад.
То есть вы недавно там были?
Да, я некоторым нашим тюркологам сказал так, в шутку и всерьез, а не последний ли это такой вот прием? И вот
да
мне одна из тюркологов написала, только что вспоминала ваши слова, вот вчера она мне написала после этого. На самом деле было понятно, что так или иначе отношения между Россией и Турцией, они перестанут быть такими спокойными, благожелательными и абсолютно беспроблемными.
Давно понятно, сразу уточню, в какой момент вы задумались над
не
этим?
Не очень давно понятно. Но,
то есть мне надо понять, что стало в качестве отправной точки для этой мысли.
Да, но отправная точка для этой мысли очень простая. Россия и Турция — это две региональные супердержавы, да? Две евразийские державы. Во главе обоих государств стоят харизматичные лидеры.
Как говорят политологи, и там режим похож на авторитарный.
Ну, не буду говорить про Россию, но, безусловно, то, что могу сказать про Турцию, там режим, безусловно, похож на авторитарный. Когда уже сегодня смотришь в перспективе те события, которые происходили в Турции несколько лет назад, ты понимаешь, что это все был шаг, это были шаги по укреплению именно власти Эрдогана. Угу. Если помните, несколько лет назад там было так называемое дело Эрдженикона.
Напомните.
Это было очень крупное дело, когда Эрдоган разоблачил заговор среди верхушки турецких военных, заговор по свержению и по захвату власти. Значит, в ходе этого, после были аресты, после были судебные вердикты. То есть эти люди сейчас сидят в тюрьме, и в результате армия и вот эти очаги недовольства, очаги сопротивления в армии были полностью заблокированы и подавлены. Пару лет назад, если я не ошибаюсь, Эрдоган также принял решение, в результате которого теперь руководитель турецкой армии назначается им. Отдельно, не парламентом, а им. То есть он поставил армию под свой контроль. Параллельно мы помним, что Эрдоган пришел к власти вместе, рука об руку с движением Хизмет, которое является достаточно таким влиятельным движением в Турции. Это не партия. Она ориентируется на такого мусульманского проповедника Фетхуллаха Гюлена. Вот, гюленисты, как их сейчас называют. И они, когда Эрдоган приходил к власти, они были партнерами.
Слушайте, это все похоже же, правда, на нас. У нас тоже сплошное укрепление, все под жесткий контроль.
Свои люди везде поставлены.
Плюс, духовные лидеры, другие, но тоже все время рядом, так сказать.
Правда же? Я в данном случае про Турцию, да?
Я понимаю, я о том, что очень похоже.
И сегодня как раз, вот по поводу в отношениях Эрдогана с Гюленом тоже происходят очень сложные процессы. То есть закрываются газеты просто. Вот вы говорите, что в России есть какие-то ситуации, но в России невозможно себе представить, чтобы ворвался спецназ просто во все СМИ, принадлежащие холдингу, и просто в этот момент это все было закрыто.
Вы уже в турецком консульстве 2 недели назад кое-что сказали, Дмитрий. Сейчас вы говорите, что это невозможно представить.
Ну, естественно.
Через 2 недели.
Давайте без пророчеств.
Это дойдет до такой степени.
Дмитрий, без пророчеств, пожалуйста.
Нет, ну пророчество здесь не пророчество.
Это шутка, конечно.
Просто речь о том, что Эрдоган, который считает себя, безусловно, харизматиком, лидером Турции и турецкого народа, и который очень жестко осуществляет свои меры воздействия, в том числе в Турции, С чего бы он стал по-другому вести себя в геополитических событиях, событиях, в которых завязаны другие страны?
Ну, в общем, да. Да.
И вот здесь, в принципе, ровно та же логика. Ровно та же логика, которую Эрдоган демонстрирует в отношении с своими политическими противниками. Вот там он их, там он отправляет спецназ, здесь он отдал команду сбивать
там он
самолет, который попал
в редакцию.
Справедливости ради сказать, что после того, как случилась эта трагедия с Су-24, ужасная, на самом деле, история, погибли люди.
Да.
Куча семей лишилась, собственно, отцов, которых кормили. Про это, кстати, мало кто пишет, да? Как-то так, незаметно это все прошло. Эрдоган на следующий день же отыграл немножко назад. Вы слышали, да?
Он отыграл назад,
мы не знали, чей это самолет. Его премьер говорит, что мы друзья и соседи.
Они как-то начали противоречить.
О чем это нам говорит? То есть до этого мы нарисовали образ Эрдогана такого как бы сурового парня, а тут, видите, шаг
назад. Это абсолютно не противоречит логике. Это логика такая немножко пацанская. То есть дать в глаз и отбежать немножко за угол.
Ну, по-пацански не отбежать, как раз наоборот.
Нет, по-пацански отбежал и сказал, а я ничего не знаю. А, самолет, да, ой, а я не знаю, чей это самолет. Хотя понятно, что там летали российские самолеты, и других не было. Он, Обама, тут заявлял, что российские самолеты летали слишком близко к границы, значит, другие не летали. Ну, понятно, там других-то просто
нет.
Нет,
ну, это понятно, но сам факт обращает на себя внимание, что
да,
есть отыгрывание назад.
Да, но сам факт
включения
риторики, это понятно.
Вот как
да.
вы это объясняете?
То есть, на самом деле, конечно, Турция объективно, Турция как государство, как экономика, они, безусловно, заинтересованы в России. Тут даже
ну да,
нет,
учитывая
нет
вот последние действия о том, что да, стали
да,
запрещать,
да.
То все, сейчас
но
и
при этом
одежду
Эрдоган,
все будут
он,
проверять.
Человек, который, опять же, вот у него вот эта пацанская натура, она иногда перемыкает все. Поэтому, если он хочет вот показать, что вот он здесь хозяин, он вот, значит,
здесь
принимает какие-то
решения. Можно
сказать,
что он не очень дальновидный, ну, вот в геополитической, так скажем,
ну,
ситуации.
Ну, вы знаете, с геополитической точки зрения, наверное, вот я, мне было бы интересно, и нигде не видел данных, как, например, изменился рейтинг Эрдогана в результате вот этих событий. Я думаю, что рейтинг Эрдогана в Турции вырос довольно значительно. Да, народ, наверное, поддерживает жесткую руку, который показывает, вот он борется, защищает суверенитет. Да, геополитически он показал себя как ненадежный партнер, как человек непредсказуемый, не только для России, но и для НАТО, потому что НАТО, в общем-то, я думаю, вздрогнуло, когда увидели, что есть вот такой член НАТО, который готов тут же по, в общем-то, абсолютно надуманному предлогу.
Ну да, учитывая, что там просто нарушены очень
даже
многие
по их,
пункты соглашения международного.
Самолет находился там 15-17 секунд в воздушном пространстве. Даже невозможно было это осмыслить, невозможно было запросить команду сверху, иначе команда была заранее.
Ну, о чем и речь, да, то что есть там уже были и операторы, которые снимали,
конечно,
которые...
Конечно.
Ну,
а,
плюс...
а вот возникает вопрос, вы исключаете, что Эрдоган это делал
без подсказки?
Без подсказки, да.
Нет, я думаю, что без подсказки.
Может быть такое, что Эрдогану сказали, ну просто, знаете, многие эксперты вспомнили 2008 год Грузию, когда, да, тоже, когда такое что случилось, а дальше человек остался один на один с этой проблемой.
Не, ну современный мир, он очень сложен, да, поэтому исключать нельзя ничего. Но на самом деле, я думаю, что все-таки это очень укладывается в логику именно самого Эрдогана. И реакция, которая последовала затем, она тоже показывает, что вот это действие для всех было крайне неприятным, ну а для России просто трагическим.
Ой. Дмитрий Шерих у нас в гостях, мы напомним, мы сегодня говорим про Турцию, и не просто так, а потому что Дмитрий в этом вопросе разбирается, как автор, в частности, книги «Турецкий Петербург. Из истории российско-турецких отношений». Хотел вас, знаете, о чем спросить? Про параллели, да, мы говорим, что у нас много общего, мы очень похожи, и в этом смысле хочется как-то персоны все-таки наших руководителей сравнить. Ведь обращать на себя внимание, ну, действительно, много-много схожих каких-то штук, и потому, как себя ведут, и потому, как строят внутреннюю политику. Но Эрдоган, надо не забывать, все-таки был оппозиционером. Он в тюрьме сидел, и в этом вопросе он отличается от нашего лидера. Что мы можем сказать об этом? Это как-то его характеризует? Это придает ему какие-то черты, которых нету у тех политиков, которые на него похожи? Но можно и не с нашим сравнивать, с каким-то другим.
Я не думаю, что вот это является каким-то ключевой характеристикой, если в данном
но это факт,
случае
он сидел
говорить
в тюрьме.
О сопоставлении. Да, он сидел в тюрьме, я помню этот эпизод. Я думаю, что все-таки важно другое. И Эрдоган, и Путин получили Россию и Турцию, соответственно, в руки, да, в управление, в достаточно таком сложном состоянии, экономическом и политическом и так далее. И именно с ними связаны этапы мощного роста этих стран. И роста экономики, и роста во всех отношениях. Поэтому здесь, в общем-то, этот путь параллельный. Оба очень харизматичные лидеры. Оба были, ну, Эрдоган, по крайней мере, 5 лет назад, вот когда не было еще вот этой его войны с армией, не было его войны с этими так называемыми галинистами, да, движением Хисмет, он был абсолютно общепризнанным лидером своей страны. То есть там не было, там были, ну, какие-то были там, да, ну, какие-то сомнения, может быть, какие-то были разные чуть-чуть точки зрения, но все равно все его признавали общепризнанно лидером Турции, который очень много сделал для страны.
А то сейчас?
Сейчас? Ну, сейчас, после того, как он загнал в подполье, можно сказать, армейскую оппозицию, а я думаю, что он именно загнал в подполье, если он ее не уничтожил. И она вполне возможно зреет. Мы, может быть, это увидим, а может быть, не увидим. Это неизвестно пока. Вот. И когда он рассорился с очень большой частью Турции, которая относится именно к движению Хизмет, а это, как правило, такие образованные сословия турецкое. Это образованные, верующие, но абсолютно светские при этом люди, которые придерживаются, в общем, скорее европейских ценностей, сторонники вот европейского пути Турции. Когда он с этими людьми рассорился и продемонстрировал себя как авторитарный лидер такого вот так, именно восточного типа, а не европейского типа, конечно, вот эти его позиции пошатнули. Поэтому здесь есть, у Эрдогана есть проблемы, и вот эти проблемы он решает сегодня на том пути, на котором
да-да-да, говорить.
Он выбрал, да.
Я к чему вел-то, на самом деле, про Эрдогана, потому что у вас же есть наверняка связи и внутри Турции с друзьями,
ну,
и с теми, кто там живет.
Да.
Но ведь вы понимаете, как к нему, на самом деле, люди, которые, скажем так, умеют задавать вопросы и критически смотреть на ситуацию,
безусловно,
относятся.
Те люди, с которыми я общаюсь, они, на самом деле, ну, не буду говорить, называть коллегу одного турецкого.
Не,
но
не
у
надо.
Него,
ну,
у него в рабочем кабинете портрет Эрдогана и портрет Фетхуллах Гюли, тогдашнего президента Турции, висел всегда. 3 года назад он портрет Эрдогана просто снял. И сказал, не хочу видеть эту рожу у себя на стене. Вот это вот произошло.
Вот.
Поэтому, конечно, но мы должны понимать, что большинство Турции, большинство, это как раз неинтеллигентный избиратель, который сам анализирует ситуацию, который побывал в разных странах, побывал в Турции, не только в Турции, но и в России, там где-то в Европе и так далее. Может сравнивать, может сопоставлять. Большая часть турецкого избирателя — это все-таки люди, ну, может быть, не очень образованные, деревенские электораты и так далее. И они очень поддерживают именно Эрдогана на новом пути, на жестком пути.
Я понимаю. Но даже если они не образованные, они вот живут в Турции, может быть, никуда не выезжали, но, скорее всего, они слышали о русских туристах.
Ну, конечно,
и, скорее
они
всего, они так или иначе связаны с туристическим бизнесом. Кто-то там
связаны,
что-то продает, сделал.
Связаны.
Они же, наверное, им хватает их образованности понять, что сейчас это все прекратится.
Я
как
думаю,
они будут дальше жить?
Я думаю, что так далеко они не смотрят. Я думаю, что во многих ситуациях мы видим, в мире разные ситуации происходят, и люди, они рассматривают обычно ситуации в первом, ближайшем таком вот, в самой ближайшей перспективе. Это, конечно, приведет к тому, что вы говорите. И я туркам своим знакомым давно говорил, что ваше счастье, что вас, например, не приняли в Евросоюз пока. Потому что если бы вас приняли в Евросоюз, то вот те рабочие места, вот, которые занимают сейчас не очень образованные турки, а мы знаем, приезжая в Турцию, да, что горничные, официанты — это именно турки, это местные жители, которые не получили высшего образования и считают эту работу вполне достойной и для себя подходящей. Эти бы рабочие места в большом количестве при вступлении в Евросоюз заняли бы пришельцы из других стран, и Турция получила бы проблему большой безработицы. Но опять же...
Но сейчас это безработица все равно может их
это коснуться. Безработица может быть, да, может быть. И она, кстати говоря, может быть связана не только с российскими туристами, потому что абсолютно правильно сказал наш министр иностранных дел Лавров о том, что Турция, в общем-то, регион действительно опасный с точки зрения террористических актов.
Слушайте, но он же был таким опасным и до того, как Су-24 упал.
Он был, да. Но это не было, может быть, ну, естественно, да. Там не было таких терактов, как падение самолета, но мы же знаем,
слушайте,
что постоянно...
Слушайте, там терактов очень много.
Много.
В Стамбуле,
на антивоенных акциях взрывают людей.
Да. Но большие крупные теракты, они были в восточной части Турции. Восточная часть Турции — это особая территория, она на военном положении практически находится, и все. В европейской части Турции теракты были не очень, ну, относительно небольшие, хотя любой теракт — это, естественно, трагедия. Но в Стамбуле, мы знаем, случались. Время от времени взрывы случались. И да, мы на это закрывали глаза, потому что, ну, вот есть Турция, мы уже привыкли, причин отказываться нет. Теракт, ну, русский турист, он вообще в этом отношении всегда так философски и пофигистски настроен.
Да, вообще,
он готов поехать даже туда, где что-то взорвалось совсем недавно.
В Яндексе у них стали появляться запросы, как добраться до Египта без самолета, понимаете?
Да, да, в том-то и дело. Хотя все понимают, какая там угроза. Вот, и поэтому, ну вот, не было каких-то решающих таких вот политических необходимостей, да, мотивов, чтобы этот поток приостановить. Сегодня этот политический мотив появился, и абсолютно оправдан, кстати говоря, я считаю вот это решение, потому что, безусловно, понимая то, что произошло с крушением самолета, мы все прекрасно понимаем, что это Эрдоган не мог не понимать, что он делает. Он не мог не понимать, что это вызов России. Он не мог не понимать, что такое Россия, и что Россия не ответит это без... не оставит это без ответа. Но он пошел на этот шаг, решая какие-то свои политические, внутриполитические или какие-то еще задачи.
А мы можем попытаться ответить на вопрос, какие задачи внутри можно решить вот с помощью таких действий?
Ну, повышение рейтинга. Вы помните, например, историю в свое время очень шумную с кораблем «Мави Мармара», так называемым, который был отправлен... корабль, который шел из Турции в Израиль, там были тоже разные столкновения, в том числе вооруженные. Какие-то люди погибли, и это способствовало резкому ухудшению отношений между Турцией и Израилем. Так что, в принципе, это не первый раз, когда Эрдоган использует какие-то резкие методы для укрепления своего положения в стране.
Друзья мои, у нас 13:30 на часах в студии Фонтанка офис, а это значит, что время молнии пришло.
Фонтанка офис. Молния.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о каких-либо намерениях ввести санкции против Турции. Российские и турецкие осложнения существенно ухудшились отношения, прошу прощения, после атаки турецких ВВС на российский бомбардировщик Су-24 на границе с Сирией, в результате которой один из российских пилотов погиб. В беседе с журналистами пресс-секретарь президента заверил, что Россия не вводит эмбарго в отношении турецкой продукции, но усиливает за ней контроль. Цитата. «Никакого эмбарго не вводится. Вместе с тем, по мере повышения опасности различных экстремистских проявлений, естественно, принимаются дополнительные меры контроля. Это вполне естественно, тем более в условиях непредсказуемых действий, в данном случае Турецкой Республики». Конец цитаты. Песков подчеркнул, что из-за того, что был сбит российский бомбардировщик, российско-турецким отношениям был нанесен серьезный ущерб. Еще цитата по Интерфаксу. «Безусловно, исправить такой достаточно сокрушительный ущерб, который был нанесен двусторонним отношениям, очень сложно, очень тяжело. Это слишком серьезное происшествие с очень серьезными неминуемыми последствиями». Конец цитаты. Песков это сказал, отметив, что мы очень дорожили нашими отношениями, действительно партнерскими отношениями, взаимовыгодными и очень перспективными. На этом фоне Песков заявил, что Россия ждет от Турции реалистичных объяснений по поводу сбитого бомбардировщика. Песков оказался не в курсе планов о санкциях против Турции, сообщает нам агентство «Интерфакс».
Профессионал.
Напоминаю, у нас в гостях в рубрике «Профессионал» Дмитрий Юрьевич Ширих, главный редактор газеты «Санкт-Петербургские ведомости», историк, автор книги «Турецкий Петербург» из истории российско-турецких отношений.
Да. Ну, вот смотрите, новости какие приходят. Их же можно, да, условно позитивными назвать? Никакого эмбарго не вводится, конец цитаты.
Ну, безусловно, их можно назвать условно позитивными, потому что после первого дня можно было ожидать разного развития событий.
Вплоть до военных каких-то вещей.
Ну, до военных вряд ли, честно
говоря. Ну, по крайней мере, об этом говорили вслух, на полном серьезе. Ну, обсуждали, как будем отвечать.
Говорили, но все-таки на уровне государств трудно было этого ожидать. Но, тем не менее, мы видим, что риторика действительно пошла немножко на спад. Очень сдержанно высказываются государственные чиновники разных уровней и у нас, и в Турции. То есть, на самом деле, все заинтересованы в том, чтобы отношения были нормализованы. Но ситуация в том, что Эрдоган сделав вот это, да, сбив российский самолет, сглаживает теперь ситуацию. То есть фактически он пытается ее нормализовать на своих условиях.
Что вы имеете в виду?
Ну, то есть плюнул в рожу, а вы теперь утритесь и давайте дружить дальше.
Ну, то есть, вот эта последняя ремарка Пескова, она обращает на себя внимание. На этом фоне Песков заявил, что Россия ждет от Турции реалистичных объяснений по поводу сбитого бомбардировщика.
Вот. Поэтому мы ждем. На данный момент, пока этого не было сделано. Были соболезнования со стороны министра иностранных дел Турции, да?
Да.
Было странное заявление Эрдогана о том, что они не знают, кто это за самолет. Но, кстати говоря, оно не то чтобы странное, оно соответствует тому первому посланию, которое турки направили в Совет Безопасности ООН. Там тоже было написано, что вот залетел самолет в наше территориальное пространство, и мы не знаем.
А они вообще официально подтверждали, хоть кто-то, хоть какое-то официальное турецкое лицо, что мы знаем, что это российский самолет, сбит российский самолет, как-то они это...
Вот за этим не следил, но официально на документах они все время говорят, что мы в момент стрельбы
это
мы не знали.
Это важный момент, правда же?
Это важный момент, это тот момент, который, возможно, позволяет Эрдогану сохранить лицо. То он это не насилие, он может заявить, да, это не носило характера выпада именно в адрес России. Хотя это защита территориального пространства и не более чем.
Ну да,
это
хотя бы перед коллегами по НАТО он может такое лицо пытаться хранить.
Но опять же мы прекрасно понимаем, но Су-24, который летел по известной траектории...
А вот известна ли она? Тут тоже копий будет сломано еще, я думаю, что немало.
Немало, я думаю...
И, кстати,
немало.
Вот как вы относитесь к тому, что...
Мы понимаем прекрасно, что вот эта часть Турции, через которую он пролетал, 17 секунд нахождения в воздушном пространстве Турции, это означает, что самолет, в принципе, действительно ждали.
Ну вот скажите,
заранее было известно.
У меня к вам вопрос как к главному редактору уже здесь, потому что обращает на себя внимание, как многие журналисты пишут об этом, прямо пишут, сбит над сирийской территорией, или наоборот, сбит над турецкой территорией. Вот однозначно все сразу знают, откуда возникает вопрос.
Нет, ну это конечно, это просто вопрос трактовки профессионализма, отношения к фактам. А на данный момент мы знаем, что турецкие военные заявляют, что он бит над турецкой территорией, наши военные твердо убеждены, и карты представляют соответствующие, что это произошло на сирийской территории. Вот эти две версии есть.
Да, мы, ну вот смотрите, в Интерфаксе четко
России
написано.
Мы поддерживаем позиции нашего, понятное дело, нашего Министерства обороны. Вот. Но, тем не менее, мы выслушиваем и знаем, что их позиция заключается вот в этом.
Давайте как профессиональный журналист поддерживать какую-нибудь такую вещь, которая похожа на правду, да.
Но, к сожалению, здесь правду очень трудно узнать. Это горная местность, там граница в любом случае, она не проведена, никаким фломастером или маркером не нарисована. А если даже речь идет о пересечении границы, то это километр. То есть это секунды полета.
Ну,
это просто секунды полета.
Хочется вернуться к человеческим отношениям, потому что я задавал вопрос многим тоже друзьям, которые в Турции живут, как вы там? Народ говорит, не драматизируйте. По-человечески просто говорят, это вот в России, там, маховик сразу как бы врубили, ну, понятно, потому что сбили российский самолет. А там простые люди говорят, пожалуйста, вот давайте поспокойнее. Ну, и здесь важно отметить, что цифра в 500 тысяч совместных семей русско-турецких, это похоже на истину? Нет у вас никаких данных, ощущений? Сколько,
нет,
сколько наших там?
Вот эти цифры не могу оценить, но наших очень много, и там не только наши, которые живут, не только те, которые создали семьи, но и те, которые там, условно говоря, купили квартиры или там есть...
Огромное количество людей там тоже работают.
Да, есть люди, у которых там бизнес, в том числе среди наших некоторых там депутатов и так далее, как говорят турки, опять же. Но те люди, с которыми мы общаемся, и вы общаетесь, в данном случае вы говорите, это все-таки люди образованные, просвещенные. Вы же не общаетесь с человеком из Диярбакыра или какого-то там восточной провинции, который, может быть, совершенно по-другому все это воспринимает.
Было бы интересно, кстати.
Было бы очень интересно на самом деле. Но, конечно, человеческие отношения, я надеюсь, что они сохранятся, потому что вообще человеческие отношения, они сохранялись всегда. Вот это вот удивительное качество. То есть на войне происходило черти что. И жестокости со стороны турецких солдат, примерно к нашим, мы знаем примеры огромное количество. Огромное. Просто там зверства были, и мы по художественной литературе это знаем все. Но когда те же турецкие солдаты попадали в плен у нас в России, к ним относились очень милосердно. И они, возвращаясь к себе в Турцию, потом по окончании войны, фактически были проводниками российского влияния. Они говорили о том, как хорошо русские их там принимали.
Дмитрий, а вы думаете, эти вещи до сих пор актуальны? Вот мне кажется, что 20 век очень сильно скорректировал эти вещи.
Я надеюсь, войны не будет, и, соответственно, не будет повода проверить. Но хорошие отношения, они сегодня во многом еще поддерживаются тем, что мир прозрачен. Да? У нас вот этот безвизовый практический режим. Действительно, огромное количество людей, огромное количество турок у нас здесь живет. Я знаю турок, которые живут у нас, закончили наши вузы, хорошо говорят на русском языке, у которых здесь семьи. Турок, которые женились на русских, на петербурженках и так далее. Они не хотят никуда уезжать. Они считают, что это их дом. Они граждане Турции, но они очень любят Петербург и любят Россию. Я многократно видел, как, общаясь вот находясь в Турции уже с этими людьми, как они там выступают в качестве проводников России, как они там отстаивают вообще интересы и понятия России.
Но, тем не менее, вот уже были известны, да, эксцессы сразу после происшествия, были нападения, да, на посольство турецкое.
Ну, опять же, ну, мир большой, люди разные, поэтому как, это
знаете, на что обращают внимание многие, опять же, коллеги-журналисты, полиция, которая заранее выставила оцепление около дипмиссии в Москве, в момент этого инцидента, когда набежала молодежь и стала закидывать краской и камнями, она им не мешала. Более того, она не пыталась их никак преследовать после того, когда это все случилось.
Ну, вы знаете, а я не знаю, как бы я вел себя на месте полицейского. Я бы, наверное, тоже не стал мешать. Потому что, когда происходит такое событие, да, мы вот эти все интерпретации потом появились.
Ну, у них,
мы
не знали, что это российский самолет. У них заработная плата за поддержание порядка, если я не ошибаюсь, начисляется.
Ну, я понимаю, да? Но есть еще и какое-то гражданское чувство, да. И,
то есть дипмиссию громить можно?
Либо нарушение инструкции, да, либо противоречие своему ощущению как гражданина.
Своей гражданской позиции.
Если он стоит на посту, да, и видит, то, в общем, вот этот протестующий, ну, по большому счету, ничем не угрожает. Ну, кидает камень, я не знаю, в стекло.
Никто ну, как там... не угрожает? Ничего себе. А если там сотрудник дипмиссии получит камнем по голове, да, сидя у окна?
Ну, плохо, конечно. Но я не готов вот...
Окей. Тогда давайте эту мысль завершим таким моментом. Да. А в Петербурге же этого у нас, слава богу, не было. Хотя не у нас было. Тоже есть на советских улицах представительства, как мы знаем.
Нет, у нас флаг, да, забросали.
Ну, Москва более политизированный город, поэтому...
То есть чем вы это объясняете? Я вас спрашиваю, как автора книги «Турецкий Петербург».
Нет, я думаю, что здесь нет никаких исторических объяснений. Здесь есть просто объяснение такое простое. Это Москва более политизированный город, там больше всяких общественных организаций, в том числе тех, которые поднаторили на всяких митингах,
чтобы всех
выступлениях,
быстро подняли, организовали.
На вот этой общественной активности. И, ну, знаем мы, как это часто организуется, поэтому здесь кто-то вот проявил вот эту инициативу, и люди вышли.
А в Петербурге более инертные.
Но, безусловно, люди. Например, я, первое мое ощущение тоже было такого же гнева по отношению к Турции. Это абсолютно оскорбительный, недружественный жест. Сбитие нашего самолета, это, может быть, это и преступление, не преступление, наверное, это тоже преступление, да, это преступление. Но то, что это абсолютно недружественный, осмысленно недружественный жест по отношению к России, это 100%. Все эти разговоры в пользу бедных по поводу того, что Эрдоган не знал, чей это самолет.
А, Дмитрий Юрьевич, вот скажите, пожалуйста, учитывая, что да, вы изучали этот вопрос, вот эти есть продолжительные взаимоотношения любви-ненависти Турции и России, и Петербурга, какие могут быть сейчас вот сценарии развития именно дипломатических отношений?
Да нет, я думаю, что как раз сейчас дипломатические сценарии, они все основные, по большому счету, потому что, еще раз, война не нужна никому. И не то, что даже война, понятно, никому, но даже жесткое какое-то...
Ну, какие шаги может Турция сейчас предпринять вот в плане каких-то
международных отношений? Я надеюсь, что у Эрдогана, у его соратников хватит ума все-таки, как минимум извиниться перед Российской Федерацией официально, перед семьями погибших, потому что ведь еще и вертолет был сбит, и там солдат погиб.
Но это все-таки делали, да, не...
Хотя это в любом случае не снимет с него ответственности за случившееся.
Да, формально вертолет был не F-16 турецких ВВС сбит, правда?
Но это были следствия того, что произошло.
Следствие того, что произошло, это факт, да.
Да, вот. И если это произойдет, то, возможно, постепенно нормализация будет. В любом случае, нормальных, совсем хороших, нормальных дружеских отношений, как мы вот последние годы, 25 лет, наверное, где-то, да, мы были в Турции, в общем, друзьями. Мы могли говорить, что мы друзья. И Давут Алуй сказал, что мы друзья. Нет, сегодня мы уже не друзья. Сегодня мы уже не друзья. Мы можем быть еще соседями, мы можем быть партнерами, но не друзьями, потому что друзьями так не поступают. Это тот выбор, который сделал президент Турции Эрдоган.
Дмитрий, они же справедливо повторяют одну и ту же мысль. Это продолжалось достаточно долго говорили о том, что так делать не надо. У них же тоже есть своя правда.
Ну, безусловно, самолеты у них есть залетали. Своя правда. Но еще раз говорю, что понятно, что речь шла о... Даже если речь идет о нарушении границы, даже если принять турецкую точку зрения о том, что были до этого нарушения, о которых они нас предупреждали, хотя наше Министерство обороны говорило, что в части случаев они не согласны с тем, что были нарушения.
Но кое-что подтверждали.
Да. Но в любом случае это не носило злонамеренный характер. Злонамеренный, подчеркиваю. И это не было направлено никаким образом против Турецкой Республики. Поэтому, понимая вот этот весь бэкграунд, понимая огромное количество наших совместных проектов, взаимоотношений, вот эту вот сложную историю русско-турецких отношений, непростую историю, да, понимая все это, Эрдоган принимает такое решение, это просто пацанское решение. Вот достали они меня, я им сейчас покажу. Вот и все.
Они сейчас узнают, кто главный.
Давайте вернемся в сферу культуры. Чего можно ждать здесь? Мы вчера беседовали с одним из... Как правильно называется это? Специалист по Турции.
Тюрколог, да.
А, у нас была на связи, я, к сожалению, не помню, как зовут, но не в этом дело. А очень переживают за то, что культурные проекты теперь могут тоже подвиснуть, и это, конечно, будет для огромного количества людей и профессионалов серьезной проблемой. У многих просто может, не знаю, там и работа рухнуть, и жизнь полностью поменяться. Вот как вы думаете, то, что касается сферы культуры, науки, каких-то совместных проектов, до этого может дойти или все-таки нет?
Но я думаю, что отчасти до этого уже дошло, и даже до происшествия с самолетом. Объясню почему. Потому что часть проектов, связанных с культурой, с наукой, интересных проектов, достойных проектов, осуществляли люди, вот так или иначе, имеющие теплые отношения, там, дружеские, неважно, входящие, не входящие, но из лагеря вот так называемых геленистов, опять же, те, которые имеют то или иное отношение к движению Хизмет. То движение, к которому Эрдоган относится сейчас резко негативно и пытается его всячески искоренить.
Ну, потому что, видимо, это риск его пребывания на самом верху, правильно я понимаю? Почему проблемы у этого движения возникают, почему Эрдоган ими недоволен?
Ну, Эрдоган считает их своими политическими противниками.
Конкурентами.
Ему не нравится, что вот этот Фетхуллах Гюлен имеет огромное влияние в Турции, в том числе на народ простой. И хотя Гюлен впрямую вроде бы не участвует в политической деятельности, но тем не менее он выступает какими-то заявлениями.
То есть, казалось бы, теперь представители движения должны быть в почете здесь. Или они не будут никак педалировать свои добрые отношения с Россией,
ну, понимаете, тут
потому что им будет плохо там в любом случае.
Раньше, когда вот были нормальные отношения, вообще вот эта черная кошка пробежала между Эрдоганом и Гюленом после истории вот тем кораблем «Мави Мармара».
Да.
Когда Эрдоган предпринял такие агрессивные действия, Гюлен сказал, что так неприемлемо, и выступил на самом деле с таким довольно пацифистским заявлением. Эрдогану это очень не понравилось. А дальше он уже там стал закручивать гайки и так далее. Так вот раньше турецкое, например, посольство, консульство, которое у нас есть, дипломатические представители, турецкое государство, они действовали вот с этими общественными организациями, которые связаны с движением Хизмет, рука об руку, помогали, да, продвигали. Сегодня между ними просто тоже никаких практически нормальных контактов нет. То есть не то, что нормальных контактов, а они друг друга считают, не очень хорошего мнения, скажем так, да. Консульство или посольство не рекомендуют иметь дело с этими организациями. То есть часть проектов уже из-за этого... Она немножко отодвинута. И
то есть она заморожена или она вообще как бы прекращена?
Она что-то осуществляет, что-то имеет. Но поддержка со стороны турецкого государства таким проектом оказывается намного меньше, в разы меньше, чем раньше. Конечно, это влияет. Повлияет ли нынешнее событие? Безусловно, тоже повлияет. Здесь говорить не о чем. Понятно, что и какие-то фестивали, там, я не знаю, турецкой культуры, и фестивали русской культуры в Турции, они, конечно, сегодня в зоне риска. И многие из них могут просто прекратить существование, но, к сожалению, это факт.
А вот можно я тоже? Да, у меня такой вопрос по поводу появившегося накануне сообщения, что в Госдуму внесен законопроект об ответственности за непризнание геноцида армян Турцией. Это тоже вот последствия вот, неожиданно вдруг это появилось?
Ну, естественно, или это да. Что... В данном случае это, конечно, часть политической игры. Для Турции очень болезненный вопрос, связанный с геноцидом армян.
Ну да, вот в апреле, по-моему, да?
У них есть такая достаточно... разветвленная позиция. Это, ну, как сказать, достаточно такая...
Ну, официальная позиция вот Эрдогана, что это их обижает, что это называют геноцидом.
Вот, именно, да. То есть Турция согласна с тем, что были военные преступления, но Турция не согласна, вот официальная позиция, с тем, что эти военные преступления называют словом геноцид. И вокруг этого все вот это ведется. Россия уже давно признала геноцид армян, еще в 95-м году. Поэтому то, что сейчас вот эти инициативы есть, это, конечно, просто политическая в данном случае игра. Для Турции, лично для Эрдогана, это чрезвычайно болезненный вопрос, чрезвычайно щепетильный, и, в общем, понятно, что почему это внесли.
Ну, тем не менее, ну вот он внесен как законопроект, потом что может быть в дальнейшем с этим?
Да я не знаю, что.
Ничего?
Ну, опять же, Россия признала геноцид. Может быть, не может. Мне трудно здесь оценивать. У нас очень много законопроектов возникает, которые потом умирают на стадии внесения. Поэтому, если это будет реально уже где-то там в стадии там, какого-то второго-третьего чтения, тогда можно будет говорить. Пока мне кажется, что это чисто политический такой шаг.
Еще один вопрос, который касается последствий. Мы слышали уже призыв Франсуа Олланда к турецким властям закрыть границу с Сирией, потому что нареканий относительно того, что там происходит, много. И многие заявляют прямо, что Турция спонсирует тех, кто сражается с оружием в руках на сирийской территории. Вот ждать ли здесь каких-то подвижек, и значит ли эта ситуация, что есть определенное напряжение внутри самого блока НАТО? Я напомню, Франция и Турция, блоки находятся эти.
Вопрос очень в точку, на самом деле, потому что причин, собственно говоря, у действий Эрдогана две. Это первое, это то, что я уже говорил, его пацанская такая манера. Uh-huh. А второе, это действительно финансовые интересы. Финансовые интересы, потому что давно уже по турецким СМИ, в том числе, и по социальным сетям распространяется информация о том, что, скажем, люди, близкие к Эрдогану, имеют большой финансовый интерес в черном экспорте нефти ИГИЛ.
Это прямо уже заявил президент
России. И поскольку при этом вот эта часть Турции находится тоже под особым контролем армии, и граница практически полуоткрыта, то что там происходит, никакое гражданское общество проконтролировать не может. И речь идет о том, что это могут быть миллионы и десятки миллионов долларов, которые попадают в карман к нужным, условно говоря, людям. Да, безусловно, эта ситуация, она может вызвать очень большое напряжение. Знает ли Европа в должной степени о том, что там происходит? Думаю, что еще нет. Возможно, вот это заявление Олланды — это одна из первых ласточек. Потому что мы знаем, что Европа — это... Мы очень уважаем Европу, но Европа не всегда вообще понимает, что где-то происходит.
Потому что Европа — это все-таки не один человек, да, который
сидит.
Нет,
я имею в виду простую такую вещь, что Европа или Америка — благополучные страны, которые иногда даже не могут подозревать, что такие страшные вещи могут где-то твориться. Но мы же прекрасно знаем, что только после падения гитлеровского режима Европа и Америка узнали, что, оказывается, вот были такие концлагеря. И оказывается, вот евреев массово уничтожали. До этого это все было такое вот. То есть они не могли поверить в это в полной мере. То есть даже о таких вещах. Поэтому, когда здесь речь идет о том, что вот некое легитимное правительство где-то там на черном рынке чего-то делает, торгует боевиками, им еще нужно тоже определенные усилия над собой сделать, чтобы в это поверить. Неужели такое может случиться? Но вот, как говорят турецкие блогеры и некоторые турецкие СМИ, это не просто может случиться, а это реальность современной турецкой жизни. Вот. В Турции есть такая особенность, что достаточно много СМИ пока еще, несмотря на то, что часть СМИ оппозиционных Эрдогану закрыта просто принудительным порядком, но пока еще есть достаточно влиятельные и серьезные СМИ, которые ему противостоят. И они публикуют информацию довольно часто, в том числе расшифровкой договоров, переговоров Эрдогана там, с сыном, где речь идет о том, что а вот там в подвале лежат мешки денег, надо бы их туда-то вот отвезти, чтобы их там никто не увидел. То есть вот такие вот вещи там всплывают. Поэтому в этом отношении какая-то информация, да, она достигает общественности и вот достигает Европы.
Если мы возвращаемся, опять же, к людям простым и к их пониманию этой ситуации, вас не пугает то, как у нас, в принципе, подается информация, как у нас... понятно, что большинство людей смотрит телевизор. Основной источник информации — это именно такого рода медиа.
Да, и то, что говорит телевизор...
Применение к Турции?
Применительно, сейчас к Турции, да, до этого...
Да нет, применительно к Турции у нас достаточно спокойно подается информация. Вот здесь я как раз не вижу никаких там особых рисков. То есть нет никаких разжиганий там, каких-то высказываний, да, или там передач, или каких-то действий, связанных на разжигание ненависти, чего я больше всего стоит опасаться в такой ситуации. Упаси Бог. Нет, наоборот, все достаточно сдержано, и риторика первых лиц, опять же, да, она показательна. Но все-таки сейчас ситуация старается ситуацию держать под контролем, несмотря на то, что оскорбление России действительно нанесено действием.
Бесспорно. Но смотрите, здесь простой пример приведу. В первые же часы после трагедии президент Путин сказал, что удар нанесен в спину пособниками террористов. Нам по телевизору рассказывают, что террористы плохие. И здесь в сознании простого человека сразу возникает, знаете, такое... Значит, и они тоже...
Нет, но Путин не мог не сделать жесткое заявление, во-первых... А во-вторых, смысл
этого... Про содержание заявления.
Да, но содержание
Турцию
его заявления
назвали пособниками террористов.
Это действительно удар в спину, потому что мы можно сказать союзники, хотя мы не входим в какие-то там официальные, наверное, альянсы Турции в данном случае, по борьбе с Сирией, да? Но мы, безусловно, союзник, мы, безусловно, партнер. Сбивать самолет страны-партнера — это, безусловно, удар в спину. А про пособников террористов и Путин, и Медведев потом расшифровали. Они имели в виду как раз вот эти вот темные делишки и торговлю нефтью на черном рынке, которые, как есть основания полагать, имеют отношение люди из турецкого руководства.
А у меня тогда такой вопрос. Вот спрашивал Коля про простых турок, да, которые воспринимают информацию, которую им дают. В Турции альтернативные вот, точки зрения на произошедшее, они тоже публикуются? Или
они
там есть, существует какая-то официальная версия?
Они публикуются. Более того, могу сказать, что самая популярная турецкая газета «Заман», тираж который составлял, ну вот еще недавно, сейчас не знаю, но около миллиона экземпляров. Притом это не желтая газета, а это общественно-политическая серьезная газета. Она как раз оппозиционна по отношению к Эрдогану. Но телевидение постепенно ставится под контроль. Газеты тоже постепенно некоторые закрывают.
Вот
газета «Бугюн», представители которой главный редактор приезжал в Петербург общаться с петербургскими журналистами, вот эту газету закрыли. Вот. Поэтому, конечно, картина меняется, но тем не менее есть средства массовой информации, которые
как-то пытаются с разных сторон,
да,
да,
абсолютно,
показать
с разных точек зрения, и которые очень критично настроены по отношению к Эрдогану. Очень критично.
Ясно. Спасибо вам большое. Напомню, у нас в гостях был Дмитрий Шерих, главный редактор газеты «Санкт-Петербургские ведомости» и автор книги «Турецкий Петербург. Из истории российско-турецких отношений». Я думаю, что нам Дмитрий Юрьевич очень подробно рассказал вообще.
Можно я все-таки спровоцирую на позитивный вывод нашего гостя?
Да, давайте.
Как скоро все будет хорошо, если мы все-таки хотим, чтобы стало хорошо, и не хотим, да, устраивать вот эту вот драку на полный серьез?
Как сказал мне мой стоматолог, все хорошо будет у всех, но не одновременно. Поэтому как скоро будет здесь хорошо, я не знаю. Этот прогноз трудно дать.
Трудно, да.
Но я думаю, что поскольку история русско-турецких отношений показывает, то рано или поздно нормализация все-таки происходила. Как правило, это происходило тогда, когда какой-нибудь там безответственный султан уходил, и приходил новый, более миролюбивый. Я думаю, что если даже Эрдоган не придет в адекватное состояние и не станет вести себя более мирно, ну, будет следующий руководитель, который по отношению к России займет гораздо более здравую позицию.
Но это же неизвестно, когда произойдет.
Ну, кто знает.
Ну, возможно, придется этого подождать.
Никто не вечен, добавлю я от себя.
Под луной.
Да. Спасибо большое, Дмитрий.
Спасибо большое.
Спасибо вам. Спасибо за приглашение.